Привет! Мы Юля Брючева и Марьяна Суховей. И это наш книжный подкаст «Что читаешь?».
Боже, неужели этот момент настал?
29-30, да?
29.
Хотела тоже прогуглить, потому что я смотрела с ней какое-то интервью. О, 91-го года она. Вот. 30 получила. 20 февраля день рождения, да.
Ну, в общем, да, она младше
Вау.
Нас.
Вау.
Мама мия.
Да, потому что я смотрела интервью, и она говорит, что, типа, Ник в этом интервью, в этой книге, типа, он как бы такой, мол, а-ля старый чувак, но на самом деле ему 32. Она говорит, это даже больше, чем мне. Я такая, да, типа, так, а сколько тебе?
Да, что манера такая прикольная, суперсовременная, да, вот когда читаешь этот, не знаю, чат, переписку их в письмах, то есть это настолько как точно так же, как в телефоне, да, эти короткие фразы без запятых, без ничего, то есть все время прописные буквы. В этом, от этого как бы классное восприятие новое, да, потому что обычно книги так, ну, не пишутся, они как-то так, ну, более диалоги, они что ли продуманные, они что-то в себе несут, а тут как бы часто такие фразы, которые...
Да, да, то есть у нее и в другой книге, которую я читала, «Нормальные люди», вот я ее читала, получается, год назад, или уже два, боже, я уже сбилась. Вот, там тоже такого плана, то есть все как бы максимально такое непосредственное. Но мне показалось, что как-то еще, может быть, даже в этой книге разговоры с друзьями, как-то оно еще чуть более выверенное, что ли. Да, это первая же ее книга, да. Вот, а «Нормальные», да, то есть их как бы на русский перевели в другой последовательности. «Нормальные люди», они совсем какие-то мне тогда показались суперпростые. И тогда у меня еще был книжный клуб. Да, то есть, получается, это было 2 года назад. Это был еще книжный клуб. И многие в книжном клубе просто не смогли это читать. То есть, ну, типа, знаешь, с таким прям отвращением к тому, что язык настолько упрощенный, настолько какой-то приближенный к real life, и все такие, типа, это, ну, не все, но некоторые, это не литература.
Это не литература, да.
Да. Ну, то есть, а с другой стороны, знаешь, ну, мне так нравится, а кто сказал, какой должна быть современная литература?
Ну, это полный выход за рамки. Вот мне этим, если честно, она максимально понравилась своей вот этой честностью, своей в чем-то простотой, открытостью, опять-таки безоценочностью, да, как что автор абсолютно опять-таки никого там не оправдывает, не описывает в каком-то плохом или хорошем ключе. Мне скорее, наверное, ну, откликается такая подача, потому что в каком-то смысле, ну, это очень похоже на то, как я стараюсь жить, да, вот как бы просто прозрачно, ну вот как есть. И вот как будто она так и пишет.
Ну да, то есть люди такие, люди другие. Это как бы без назидания, да, нам все подается, что а-ля сейчас будет какая-то поучительная история, и вот мы к чему-то обязательно придем, да. И вот это вот мораль. Хотя, кстати, я смотрела с ней интервью для датского музея, там какое-то очень смешное интервью, ее интервьюируют, надо будет, кстати, вот скинуть тебе тоже ссылку, может, будет минутка посмотреть. И она говорит о том, что она же там изучала филологию английскую тоже, как бы, как вот и героиня, да, ее книги. И она говорит, что я, когда писала эту книгу, я как бы вспоминала какие-то вот другие романы, которые вот меня там вдохновляли когда-то. То есть она, собственно, их упоминает.
Она не упоминала какие? Упоминала.
Она упоминает их и в интервью, и, по сути, некоторые из них упомянуты в этой книге. Да, то есть потому что девушки читают, ну, Фрэнсис читает, и, соответственно, там упоминаются названия. Вот. А сама Салли упоминала роман Джейн Остин. Ну, как бы, типа, «Гордость и предубеждение», мол, такая, знаешь, классика английской литературы, вот. Да, потом она там упоминала писательницу Эллиот, и она говорила, что «Миддлмарч», ну, это такое известное тоже для англичан произведение, что вот тоже идея того, что отношения с другим человеком могут тебя улучшить. То есть она говорит, я в этом смысле абсолютнейший такой позитивист, ну, как бы оптимист, да, то есть я как бы верю, что это действительно так. С одной стороны, окей, да, с другой стороны, мне вот кажется, что В этой книге все немного иначе. То есть тут нет назидания.
Да, то есть я тебя слушаю, и ты знаешь, там начала как-то внутрь смотреть себя о том, что мне наоборот даже часто подбешивало то, что они деструктивно порой влияли. Да? То есть какой-то такой легкий токс, да, в отношениях. Вообще, и кстати, еще вот из такого смешного, то есть. Книга называется «Разговоры с друзьями», но мне всю книгу, всю дорогу казалось, да поговорите уже нормально. Знаешь, такое просто типа, как будто это какие-то разговоры, внутри которых, ну, очень многое не договаривается. И это чуть меня подбешивало, потому что я тот человек, который, наоборот, ну, я люблю прояснять все. И тут просто я думаю, боже, ну, опять она ему что-то не договаривает там. Или он.
Слушай, ну, с другой стороны, я тоже об этом думала. И вот, например, в книге «Нормальные люди», да, в другой ее книге, там вообще такого очень много. Это вообще сплошь и рядом. Там никто ни с кем не разговаривает. И главная проблема этих людей в том, что они просто не могут поговорить по-человечески. То есть они то ли переписываются, то ли занимаются сексом, но как бы они не разговаривают, и все. Ну, то есть там минимум какого-то общения. Вот. И мне тоже так казалось. А с другой стороны, я вот думаю о чем, что и в «Нормальных людях», и в «Разговорах с друзьями» все персонажи, за исключением Ника и Мелиссы, это типа, кто это, как это теперь называется, зумеры, бумеры, господи. Ну, короче,
миллениалы, наверное.
Миллениалы. Ну, короче, нет, миллениалы — это, походу... Ну, я не знаю. Ну, короче, им 20, да? То есть они еще совсем зелененькие. Ну, как бы. И я пыталась вспомнить себя, а-ля там, а что он подумал, а что он сказал, а написал, а может быть, это все было вообще по-другому. И ты все это вспоминаешь и думаешь, блин, точно, в этом возрасте люди себя обычно так и ведут. Угу, угу. Ну, типа, как бы грустно это ни было.
Ну, может, да.
Ну, как бы в этом смысле Мелисса и Ник, они типа... такие странненькие, да, то есть что они как бы не повзрослевшие взрослые.
Плюс я, вот, знаешь, думала, может, это особенность еще менталитета, да, в чем-то, потому что она же ирландка, да, и все-таки это вот эти как раз холодные скандинавские страны, и я могу ошибаться, но вот по рассказам людей, кстати, по-моему, даже когда ты ездила в Швецию и жила там, рассказывала потом о том, что там люди как бы так очень сухо взаимодействуют. И, возможно, это еще с этим связано, что у них, в принципе, ну, как бы не свойственны вот такие, как у нас, разговоры открытые какие-то такие. Ну, не знаю, опять-таки догадка. Вот,
ну, но... да. Ну, Ирландия, кстати, не путать с Исландией, да, но в том плане, что они, да, наверное, более холодные. Ну, собственно, англичане, да, там это близко. То есть, что есть такая, типа, штука вот с этой закрытостью, с какой-то такой отстраненностью. Пожалуй, тут есть еще действительно какая-то такая разница культурных кодов. Хотя, ну, не знаю. Вот. Короче, нам сейчас нужно сказать вступительную фразу. Что же мы в итоге читаем, а то мы рассказываем, рассказываем. А что же это такое? Что читаешь? Юля, привет!
Привет! Что читаешь?
Читаем Салли Руни «Разговоры с друзьями». Это не первая, да, как выясняется, книга Салли Руни. И, кстати, совсем недавно вышла ее книга, очередная уже, получается, третья книга, которая называется «Где же ты, дивный мир?» По-моему, как-то так это по-русски звучит. На русском языке она вот-вот должна выйти. То есть ее выход анонсировали еще зимой, да, и говорили о том, что там выйдет она весной, в начале лета. Но, видимо, из-за каких-то понятных причин нынешних, да, все эти выходы откладываются. Но вот, кстати, в Польше уже на польском эта книга есть. Вот. И меня даже тут немножечко...
Что, будешь учить?
Да-да, меня подрывало тут купить. Ну, я-то читаю по-польски, но как бы сложно все эти буковки составлять польские, чтобы именно книжку прочитать. Вот.
Пше разговоры с пше друзьями.
Да, примерно так.
Простите. Но это, кстати, ты сказала не первая, но оговорилась, наверное. Это первая книга как раз, но перевели ее второй. То есть тут такая путаница о том, что она вроде бы первая, но перевелась вторая, а первая была «Нормальные люди», которые на самом деле тоже вторая.
Да, все так, все так. Да, кстати, по книге «Нормальные люди» снят сериал, который вышел вот пару лет назад. Он был весьма успешным, мне кажется, и очень популярным. И по разговорам...
А ты смотрела?
Да, я смотрела. И мне, кстати, он очень понравился, потому что он как-то максимально близок к книге. То есть там, естественно, есть какие-то незначительные расхождения, но он действительно очень близок к книге. И прям, ну, как бы супер. Супер. Я не хочу там ничего спойлерить, если кто-то не смотрел, не читал, но мне кажется, это вот то, что надо прочесть и потом посмотреть прям в такой паре как-то. Оно очень хорошо сочетается, потому что герои как-то подобраны, именно актеры, которые исполняют эти роли главных героев, они подобраны просто восхитительно. Вот. Он, кстати,
класс.
Очень...
Мне вот интересно тоже было посмотреть очень сериал на вот эту книгу, которую мы сейчас читаем. Она тоже есть, да?
Ну,
он сериал,
блин,
тоже
да.
Есть.
Вот я хотела сказать, что он тоже есть, но как бы я посмотрела две первых серии, не по полчаса.
Так, и не продолжила?
И не продолжила.
Но я посмотрела, как выглядят герои. Мне было очень любопытно. И я, конечно, их представляла совсем другими. Я удивилась, какова Бобби в сериале. То есть, конечно, в книге описывается, что она яркая, но это просто, да, прям вообще
ну,
такая
да, да.
дикая, классная.
Ну, классная такая, да, как бы. Но мне кажется, абсолютно не сочетающаяся с тем, как ее представляет авторка в своей книге. То есть, ну, как бы у Руни есть достаточно такие... ну, не то чтобы детальные, но нормальные описания, да, каждого из героев. Я даже себе там какие-то пометки делала, да, и она их сразу как-то нам представляет с самых первых страниц. Вот. А тут как-то, ну, все очень сильно расходится с книгой. Хотя, ну, понятное дело, вся эта экранизация сделана при... ну, не то что при содействии, но с согласия, да, Руни. Вот. Ну, в общем-то, герои как-то, честно говоря, вообще разочаровали. Вот. И по внешнему виду, и по каким-то моментам. То есть мне, допустим, какие-то моменты в книге запомнились, и мне хотелось их в экранизации увидеть. Мне кажется, очень классный момент начала книги. То есть вот когда они только встречаются, да, и как они после вечеринки идут домой. То есть, ну, как бы, блин, это здорово. То есть это как-то вот так жизненно, да, как действительно бывает, когда вы там потусили, и а, давайте на флэт. Вот, и там, типа, познакомимся поближе, такое. А в сериале все абсолютно иначе, и я как-то решила не разрушать себе свой волшебный мир, который возник у меня в голове, и просто не стала его дальше смотреть.
Ну да, я вот тоже внешность персонажей сразу поняла, что абсолютно иначе представила. И скажу так, в такого Ника я бы тоже не... как-то не запала бы на такого Ника, потому что он в книге описывается таким красавчиком, а тут думаешь, ну, ладно, разные
да.
вкусы, наверное, у людей.
Ну, давайте, кстати, время как-то заинтродюсить персонажей, представить персонажей, а то мы говорим об их внешности, об их каких-то качествах, а вообще, кто они такие? Кто главные герои, Юль?
Главные герои, ну, это Фрэнсис, да, она самая центральная, наверное, фигура, о ней вообще... Все повествование идет и от ее лица. Вот. И затем ее подруга Бобби. Обе они такие интеллектуалки, которые читают стихи свои, да, написанные же во всяких классных встречах, там, да, каких-то. Ну, это, наверное, клубы, да, какие-то писательские, то есть это такие интеллектуальные классные вечера. И еще два персонажа тоже главных, это Мелисса и Ник. Это пара. Постарше, потому что предыдущим девчонкам им там 20-24, ну что-то вот...
21, мне кажется.
Да, ну вот mm-hmm. может, и возраст не запомнил. Ну вот эти ребята постарше, поближе к нам, вот. А, парочка, да, фотограф Мелисса и муж-актер, которого мы описываем вот как красавчика, и, собственно, Салли тоже. Вот, и, наверное, в двух словах, как это, о чем эта книга, да, вот, собственно, об этих четырех людях, которые, как бы так, не заспойлерить, но мягко описать, о такой форме любви, у которой много граней и пересечений, вот я бы сказала так. Хотя вот тоже, как бы, знаешь, я бы не сказала, что эта книга в итоге о любви вот для меня лично, да, в ней как бы вот именно такой любви-любви я, наверное, ну, не нашла. То есть это что-то такое, какие-то ее ну, одни из каких-то ее граней только.
Помню. Слушай, я абсолютно согласна в такой дефиниции, и мне тоже кажется, я когда читала и пыталась для себя сформулировать, о чем же эта книга, я говорила так себе, что, наверное, да, эта книга о каких-то разных восприятиях дружбы, о том, как мы себя в мире ощущаем, там, ну и вот эти вот все штуки, да, там, о взрослении в том числе. При этом, когда я посмотрела... Да, когда я посмотрела интервью с Салли Руни, где она рассказывает об этой книге, и ее датский вот этот интервьюер спрашивает, и он ей говорит, ну, ты типа скажи, это ведь книга о любви. И она говорит, ну да, это книга о любви. И я думаю, блин, это что, это я ничего не поняла, что ли? Ну, то есть, может быть, действительно разница менталитетов, она вот такова. То есть они как бы... Так, я не буду сейчас спойлерить, я просто скажу, они делают такую дефиницию, да, о том, что это любовная история, типа love story, love novel. Они говорят о том, что последняя фраза в книге, она как бы вот говорит о том, что это все-таки книга о любви. То есть она, мол, четко все определяет. И как бы с одной стороны, так позадумавшись, ну вроде бы как бы да, но с другой стороны, я бы не говорила, что эта книга исключительно о любви.
Да, вот даже ты сказала про дружбу, да, для меня даже это реально больше про дружбу, чем про любовь, то есть даже вот эти... Хотя дружба — это тоже как бы форма любви, можно сказать, да, но, наверное, прям слово и чувство любовь я вижу гораздо-гораздо шире, да, то есть чем то, что предлагается. Но в целом помыслить такая легкая непринужденная любовь.
Ну, как бы да. То есть мы как бы тут, наверное, немножечко все-таки проспойлерим минимально и скажем, что это такие вопросы. Я думаю, тут немножечко стало тоже понятно уже про то, что любовь, она только про моногамию или про полигамию тоже, и как вообще все это работает. И, кстати, дружба в том числе. Потому что, мне кажется, тут очень много вот этих вопросов, что когда мы с кем-то очень близко дружим, да, насколько мы вообще человеку позволяем быть, скажем, с кем-то еще, и в смысле там дружеских отношений, и в смысле любовных отношений. Потому что, ну... Мне кажется, если вспомнить всякую свою дружбу там в подростковом и юношеском возрасте, вот как героиня, да, находится там 20-21, это ведь действительно очень часто бывает такая абьюзивная дружба.
Про власть. Тут, кстати, в книге тоже про власть не один раз упоминается. Это тоже.
А какой тебе персонаж больше всего понравился?
Ну, знаешь, наверное, мне нравится Бобби. То есть она какой-то своей... Фрэнсис как бы... Скажу так, у меня много пересечений с Фрэнсис, и меня это бесило, потому что это пересечения, которые я... Не те пересечения, которые я хотела бы, да, находить в персонаже. Чем мне понравилось Бобби? Наверное, своей какой-то легкой, не знаю, как это, анархизмом, если так можно сказать. Просто как бы любовью к какой-то свободе. Она такая достаточно честная. Мне понравилось, что она самая честная из всех, да. То есть она где-то даже сталкивала... лбами кого-то, хотя как бы при этом она непростая штучка, да, то есть не назовешь миротворцем или каким-то воином света во имя честности, нет, то есть но, наверное, вот эта ее дерзость, смелость мне вот откликалась, потому что Фрэнсис ну, столько нелюбви к себе какой-то, этих всех сомнений, самобичеваний, не знаю, блин, нет. Я вот лично от этого устала, уже выросла из этих лет, поэтому у меня это прям было, знаешь, такое...
Да, я согласна, да. Ну, у Салли Руни всегда есть такой персонаж, ну, по крайней мере, вот в этих двух книгах, которые я читала, всегда есть такой персонаж, у которого очень много вопросов и запросов к себе. И, кстати, да, про Фрэнсис, она ведь там даже в начале, я себе выписала фразу, она говорит, я составила список, что нужно в себе улучшить. То есть... как бы прям целый список. То есть не так, что, блин, у меня есть какие-то минусики, да, там, ну, неплохо бы поработать над ними. Но в целом я себе нравлюсь. А тут прям список, который меня в себе не устраивает. А что касается Бобби, я тоже себе отметила вот такие фразы в начале, как вообще она знакомится со следующей, да, там, героиней, Мелиссой. Она говорит, мы тоже ходили в школу при монастыре, сказала Бобби. Не просто нам пришлось. Мелисса усмехнулась и спросила, в смысле? «Ну, я лесбиянка, а Фрэнсис — коммунистка», — сказала Бобби. Знаешь, вот это как-то сразу так настраивает на какой-то лад. как вообще человек себя воспринимает, да? А, то есть я тут даже не про какую-то там идентификацию, как кому сексом нравится заниматься, а про то, что, ну, не знаю, это без каких-то страданий. То есть, несмотря на то, что она говорит, не просто нам пришлось, то есть она как бы шутит над этим.
Это какое-то знание себя, да? То есть это реально какое-то знание себя, то есть она понимает, кто она. А в то же время, кстати, у про Фрэнсис есть фраза, я тоже себе выписала ее, звучит так. Бобби говорила, что у меня, кажется, нет реальной личности. Она считала это комплиментом. Обычно я с ней соглашалась. Я чувствовала, что могу в любой момент сделать что угодно, а потом подумать: ого, вот я, оказывается, какая. Она реально еще как бы, ну, не знает себя, да. И, в принципе, наверное, в течение этой книги не то чтобы до конца и узнает, хотя какое-то продвижение... Есть, то есть есть вот эта какая-то рефлексия.
Да, и знаешь, мне тоже запомнилась вот эта фраза, которую ты сейчас зачитала, эта цитата. И я подумала потом уже в ходе книги, что как интересно, ведь она нападает, скажем так, нападает, общается с Ником, который является актером. То есть между ними тоже, да, связь, и получается, что как бы актер — это ведь тоже человек со... ну, в каком-то роде, со стертой личностью. Да, то есть он может быть кем угодно. То есть ведь часто говорят об актерах, что либо они могут принять какой угодно образ, да, либо они действительно, ну, как бы никакие, мол, в жизни, и поэтому они могут быть другими, разными. Ну, то есть это уже какое-то там различное просто восприятие, да, различных людей.
Ну, Ника хотелось бы назвать никаким, если честно, да, то есть при... Несмотря на его какую-то там визуалку, которая описывается, поступки, они, ну, такие уже тряпочные, я не знаю. То есть это как-то тоже меня раздражало сильно. Вообще думаю, ну как вот так? Как вообще они так взаимодействуют?
Я согласна. Он подбешивает. При этом я себя поймала на том, что вроде как... Ну, абсолютного негатива он в себе тоже не несет. То есть я не могу на него разозлиться абсолютно. То есть я, с другой стороны, понимаю, почему он такой. Хотя там очень кратко, да, нам дается понять, что у него такой абьюзивный, какой-то манипулятивный, да, там отчасти отец, который его никогда не любил, родители, которые заставили этого Ника быть таким ребенком-гением, там еще 6 лет, да, что он там читает древних греков, а-ля что-то такое, ну, в общем, выступает на центральном телевидении.
Передача «Что-то для особо одарённых».
Ну да, да, ну тут как бы без каких-то, да, кавычек. Вот, и, в общем, как бы, ну, понятно, почему он такой. То есть мы, в конце концов, узнаем, что у него там были какие-то депрессивные эпизоды, и вообще он в таком сложном состоянии, и ему нужна поддержка. И поэтому это странно, что они друг друга находят, потому что мне кажется, что чаще всего, знаешь, как там говорят всякие популярные психологи, мол, как бы один невроз уравновешивает другой невроз. А тут как бы у них очень какие-то похожие неврозы. Они оба такие потеряшки, и у обоих бэкграунд какой-то странный.
Но мне вот кажется, что в чем-то они как раз-таки уравновешивают. Сейчас я это расскажу, в чем. Получается, Ник, я моментами злилась на него, да, а моментами... Потом я тоже начинала его понимать, да, и вот это вот волнообразное отношение к Нику, то есть оно некоторыми ступенями такое, да, он начинает что-то рассказывать про себя, ты его лучше узнаешь и как бы прощаешь многое. И в каком-то смысле Фрэнсис ему тоже вот каждый раз как бы, да, что-то как будто бы прощала, то есть видела новую грань и как будто свою границу чуть-чуть нарушала. И ведь если вспомнить ее историю с отцом, да, то есть это про зависимость, то есть у них, да, оба родители деструктивны, но отец Фрэнсис, это, наверное, не будет спойлером большим, но он зависим от алкоголя, да, и это тоже, мне кажется, говорит о ее каких-то вот этих склонностях к зависимости, да, а Ник, он... Ну вот я все-таки видела в нем много манипуляций. Знаешь, например, такие были фразы от нее, там, дословно не вспомню, но о том, что он никогда не говорил ей комплименты или не целовал первый, не проявлял инициативу. И как бы вот анализируя это все, мне казалось, что он оставлял все время какое-то такое поле дофантазировать ей самой, да, но понятно, что во влюбленных каких-то вот этих чувствах всегда додумываешь то, чего хочется. Ну и, наверное, в принципе, человек склонен как бы додумывать, вот как он внутри себя видит. А он как будто бы и позволял где-то додумать. А потом оказывается как бы что-то по-другому. Да, и вот мне в этом, короче, виделась манипуляция.
Ну, мне кажется, он в этом абсолютнейший актер. То есть а-ля она такая режиссерка, да? То есть ты как бы сейчас режиссируешь все сцены между нами, там, что между нами будет происходить. А как бы я уже к тебе присоединюсь, да, то есть как бы я просто сделаю то, что ты мне говоришь делать. Примерно так. Ну, то есть он же так себя ведет и со своей женой Мелиссой, и точно так же с Фрэнсис и с Бобби, то есть они как бы им управляют. И в этом смысле он актер как бы как агент, да, то есть исполняющий определенную роль. То есть возможно так. А грустно, да, но мне кажется еще вот эти вот штуки, которые меня тоже раздражали по ходу всей книги, что он там не проявляет инициативу, не говорит комплименты, и Мелисса даже говорит ей в какой-то момент, что тебе типа вот не повезло, да, когда она узнает про их отношения, и она говорит, что тебе как бы не повезло, он такой как бы, как-то она там говорит...
Ну какой-то никчемный, ну что-то, да. Ну не рохля, да,
ну
да.
Смысл, да, примерно такой, что... Ну, что, короче, сложно с ним, что ты из него ничего не вышибешь. То есть она уже как бы привыкла к этому. Но при этом ведь в самом конце книги я не буду говорить, что он там ей скажет, но он ей объясняет свое поведение, он объясняет, почему так было. И это, мне кажется, так, ну как это, топит лед вообще в сердце.
Что-то происходит, потом хоп, и вот подтаивает, хоп, и подтаивает. Этим он, конечно, я согласна, располагает, да, к себе, но и подбешивает. Все равно.
Да, и подбешивает, потому что с такой, скажем, феминистской точки зрения к нему очень много вопросиков. Ну, не самый приятный мужской персонаж, да, хотя при этом там он ей там говорит, да, я там виноват, я там то, я там все, ну как бы ведь это ничего не меняет. Мы просто ходим вокруг да около. Я не знаю, мне кажется, что нужно сказать, что да, что между ними, да, завязываются такие
интрижка.
Странные отношения. Ну, да. Интрижка, да.
Угу.
То есть все начинается с того, что Фрэнсис и Бобби знакомятся с Мелиссой, фотографкой, да, которая, собственно, приглашает их к себе домой, и как-то между ними завязывается какой-то диалог. Они понимают, что они все нравятся друг другу, особенно Бобби и Мелисса. И Бобби западает на Мелиссу, потому что считает ее очень интересной. Ну и пока там Мелисса и Бобби, обе такие интересные, независимые и прикольные девчонки, да, обращают друг на друга внимание, а как бы такие как-то черти в тихом омуте вводятся со страшной силой между Фрэнсис и Ником, мужем Мелиссы.
Ну, я бы сказала, что вообще между ними всеми вчетвером в той или иной степени искрило, да, то есть и тут у нас уже точно не будем рассказывать нюансы, это интересно почитать и увидеть самим, вот. Но, наверное, я еще хотела, знаешь, сказать про Фрэнсис, то, что она, как она сама, точнее, не она сама, а папа, когда ей в какой-то момент звонил, вот спойлерить не буду, и сказала о том, что ты всегда была, тебе с тобой всегда было легко, с тобой никогда не было проблем. И вот это тоже отчасти, ну, как бы с ней легко просить прощения, да, то есть не могу я отпустить этого Ника просто так. Легко перед ней извиниться, легко как бы сказать потом что-то, потому что она, ну, вообще претензий никаких не предъявляет. Она плачет там сама себе одна, она даже свою какую-то слабость и слезы показать никому не может. Там тоже была одна из фраз о том, что, типа, она плакала дома, что я поплачу, никто не увидит, типа, я могу поплакать, но я никому и не скажу. Ну, то есть вот это ее тоже, конечно...
Ну, это, знаешь, так...
Жертвенность, выдержка,
это
я не знаю.
Это было пару лет назад такое движение, оно называлось «Дама, удобная в быту». У нас в Беларуси был... Да,
так,
да,
прикольно, я не я
это
пропустила.
Была да, была бы это ту, была наверное. Какая-то такая фемповестка, где вот девушки, женщины делились своими историями, как к ним там кто когда относился, ну, а-ля, ты как бы дама удобная в быту, с тобой вот удобно. И вот мне это вспомнилось по отношению к Фрэнсис, да? Или еще знаешь, как есть такие... штуки, как говорят, вот там подарочный ребенок, а-ля там покормил, и он спит, потом он там поигрался сам с собой и пошел опять спать. Там. И вот она как будто бы для ее отца предстает таким подарочным ребенком, и дамы удобны в быту одновременно. То есть, которой можно поплакаться, которой можно там что-то высказать, и она тебе никогда ничего говорить не будет. Но ведь за этим скрывается очень сильная такая рационализаторская часть. То есть, по сути, любые свои страдания, любые свои эмоции и желания она может рационализировать. То есть, как бы объяснить себе самой, что, ну, это окей, как бы я сейчас вообще не буду этого чувствовать, я просто там уйду в какое-то что-то другое.
Да? Ну и обесценивание себя очень сильное, да, то есть, в принципе, у нее с собой, конечно, очень много проблем и вопросов и к телу, и тоже это и в физических каких-то проявлениях. Тоже, ну, не хочется все нюансы оговаривать, но у нее очень много ненависти какой-то прям к себе. И такой аутоагрессии, я бы сказала. То есть она эту агрессию не выражает наружу, а но сама против себя как будто направляется.
Зато всем остальным с ней удобно. И когда даже, помнишь, она получает в итоге от Мелиссы, жены Ника, письмо о том, что как бы вот, в общем, ситуация сложилась так, да, и...
Приветики.
Да-да-да, приветики. И она как бы не думает о том, что, блин, что за ситуация вообще сложилась, да, и как сейчас из нее выгрести. Она думает так: ох уж эта Мелисса, она специально мне написала такое письмо сплошным текстом, да, чтобы я как бы поняла, что она злится, что там, ну вот оно такое...
Угу. Что эмоциональный,
да,
поток.
Театрально,
я помню, что
так,
это,
да,
вот.
Все это. И я думаю, неужели вообще о таких вещах можно в этот момент думать? Ну, то есть, почему она это делает? То есть, она пытается как-то с этих эмоций, да, которые там Мелисса испытывает, соскочить, обесценить их и как бы решить, ну, это всего лишь такое вот письмо с эмоциональным потоком. Или как? Ну, такие загадки.
В целом, знаешь, вот очень много, что меня подбешивало часто в книге, как раз это один из этих моментов, когда она или какой-то другой персонаж, ну, чаще Фрэнсис, додумывала за кого-то. То есть у нее была какая-то мысль, что Мелисса сделала это вот так вот, но это вообще это только ее мысль, да, с точки зрения, конечно, психологии, ну, блин, это вообще это не значит, что это так, это просто ее фантазия, и, ну, вот мне не хватало, наверное, в какие-то моменты, чтобы она взяла и спросила там, да, и сказала о том, что почему ты мне написала так или там, да, какого-то вот этого открытого диалога, а так вот этих куча фантазий и, короче, да. Детский сад. Уже умудрённый опытом.
Да-да-да, что люди, они не живут как бы реальной жизнью, они живут жизнью выдуманной, да, там, той, которая никогда не произойдет, и, собственно, додумывают, придумывают себе кучу каких-то моментов. И мне в этом плане нравится, кстати, как раз-таки Мелисса. Она самая старшая из них. Я вот сейчас тоже что-то как-то с цифрами плохо сложилось в этот раз. Нику 32, а Мелиссе и того больше, наверное,
да,
37,
ну, да? Да, ей, по-моему, около 40.
37 или 38, то есть она чуть-чуть старше. И она самая состоявшаяся из них, из всех. Она занимается фотографией, она пишет статьи и эссе, то есть она реально какая-то писательница. Фрэнсис пока еще себя не рискует так называть, несмотря на то, что пишет стихи и не только стихи, как выясняется. Но у Мелиссы у нее больше какого-то такого опыта, достоинства, и, наверное, мне кажется, она отчасти так и реагирует на всю эту историю, что как бы, блин, чуваки, это случилось с вами, но не со мной. Ну, хотя это тоже в какой-то степени, наверное, обесценивание.
В то же время она как будто больше в контакте с реальностью, да, то есть даже ее письмо, оно как раз-таки максимально честное какое-то, знаешь, все так по полочкам раскладывающее, и она без фантазии как раз-таки, то есть она четко видит, что происходит, говорит о том, что как, и как-то действительно, ну, ясность и зрелость в ней есть. Но вот еще хотела сказать, что детский сад детским садом, но вот Фрэнсис интересно рассуждает, да, то есть у нее порой какие-то мысли, сравнения, то есть, ну, мне было интересно наблюдать за ее ходом мысли, скажем так, да, ходом письма, не знаю. Она с осознанностью тоже какие-то, да, то есть она подмечала какие-то в моментах штуки, ну, которые вот тоже я люблю в жизни подмечать. Такой, думаю, о, прикольно такое в книге заметить. Вот я, правда, не помню ни одного такого момента, но, может, еще придет.
А, слушай, а что тебе кажется вот является кульминацией книги? Где вообще события своего пика достигают? Потому что они достаточно быстро раскручиваются. Не сильно заспойлерили, вы, собственно, узнаете об этом уже на первых страницах. условно, первых страниц.
Ну, знаешь, тут с точки зрения чего посмотреть. Кульминация как взаимодействие в одном моменте, кульминация ее Фрэнсис, главной все-таки героини, как какого-то познания себя, это другой момент, да. Наверное, для меня это момент вот в больнице, да, то есть когда она столкнулась с какой-то пустотой, вот как будто это чуть-чуть даже метафора, да, то, что с ней происходило физически, не буду опять-таки спойлерить, но то, что с ней происходило, оно как бы чуть-чуть про пустоту, которая в ней была и не только в теле, да, то есть она как будто столкнулась с ней лицом к лицу, ну и все, и назад пути нет. И для меня вот это было кульминацией, потому что от этого момента она как будто наконец-то столкнулась с реальностью, да, и, ну, как-то пришлось взаимодействовать с тем, что есть. Вот, и если с точки зрения кульминации взаимодействия, ну, тут тоже, как будто, наверное, Мелисса, когда письмо написала, потому что тут еще прояснилось, типа, что-то, да. Для меня, короче, вот какие-то касания с правдой, вот они для меня всегда такие жаркие. А для тебя?
Я согласна с тобой, но мне почему-то такой самый яркий момент для меня был... То есть, возможно, это не кульминация, а именно просто то, что показалось мне ярким и интересным. Это был момент, когда они поехали во Францию. Когда они оказались в этом доме. То есть я вообще люблю все эти истории, когда все персонажи в одном месте, знаешь, ну как в таких классических каких-то жанрах, там, драмах, комедиях, трагедиях, а-ля, когда все в одном месте крутится вокруг одних персонажей, и это ограничено еще временем. Вот. То есть там-то, конечно, все происходит не за одни сутки, как бывает в классической какой-то истории. Там это занимает несколько больше времени, но мне показалось, что вот накал, где все понимают, что реально происходит, что он, наверное, там. И где, наверное, даже Ник и Фрэнсис действительно наконец-то понимают, что между ними происходит.
Uh-huh. И даже, наверное, когда вот это была игра, да, угадай персонажа, вот там вот как раз ты сейчас говорила об этой поездке, я прям вспомнила вот этот момент, когда ты эти вопросы задавала Бобби, но опять, да, не будем углубляться, но вот, наверное, там, когда думаешь, боже, неужели куда это сейчас зайдет, да, то есть такое даже было волнение немножко. И когда вроде бы все понимают, но как бы все равно...
Да, и знаешь, мне вот кажется, что мы, наверное, говоря о перекрестках, говорили о том, что неплохо бы найти себе компаньона на чтение, да, и читать там как-то по частям, обсуждать, потому что очень много всего происходит. И на самом деле эта книга «Разговоры с друзьями», она абсолютно небольшая, и в ней как будто бы не слишком уж много всего происходит, там около года, да, длятся действия чуть-чуть больше. И при этом, при всем, ну, блин, кажется, что на самом деле тут тоже можно разбить вот на разные части. Мы сейчас обсуждаем, и я думаю, если бы мы читали прям с тобой как-то по частям вместе и обсуждали каждую часть, тут очень много вопросов того, что действительно может вызвать расхождение или, наоборот, удивление или что-то там, иные чувства. То есть поэтому для меня это такой классный пример того, как можно писать живо, незамороченно, и при этом... когда авторке удается привнести так много каких-то слоев, которые ты еще можешь там обсуждать, перечитывать и, ну, в принципе, не разочаровываться.
Вопросов. Ну и вообще это очень классная идея обсуждать, читать и обсуждать вместе. Я опять-таки, на самом деле, когда мы созвонились, хотела снова порадоваться о том, как круто, что мы это делаем, да, потому что, ну, и одно читать классно, но вот так обсудить какие-то моменты, ну... Спасибо.
И да, знаешь, я тоже рада этому, потому что когда читаешь, и с одной стороны хочется вот так незамедлительно поделиться, да, и что-то там обсудить, перетереть и вообще как-то понять, что происходит, а он, а она, и вот это вот все. А с другой стороны, когда вот я прочла, и у меня осталось еще неделя на подумать между, да, вот...
Пока я догоняла.
Между нашими какими-то перемещениями, созвонами и дочтениями, вот... То есть сейчас как-то для меня эта книга уже иначе заиграла. То есть когда ты читаешь, ты ведь видишь одно, а когда уже прошло время, у тебя остается в памяти несколько иное.
Ну, в этом, кстати, мне кажется, есть красота написания качественной книги, когда впечатления о ней в начале, в середине и уже после прочтения — это несколько разных, то есть состояний, мнений, да, то есть ты прошел вот путь вместе с персонажами, прошла. Вот, но у меня тоже было два дня, да, вот лет три, осмыслить, и я рада. Надо оставлять вот такие деньки, чтобы подумать перед прям диалогом. Это у меня бывало прям впритык. Например, со «Мисс Исландия». Ну, ладно.
Ну да, бывает по-разному, и по-разному оно, собственно, проявляется. А еще, знаешь, мне понравилось в интервью, вот, которое я все упоминаю, Рудни сама говорит так, что эта книга о том, как мы все зависим друг от друга. И мне вообще понравилась ее мысль. Она вообще идет очень сильно вразрез со всем тем, что сейчас пропагандирует общество. Ну, общество, допустим, говорит, что ты сам по себе классный, тебе никто не нужен, чтобы быть классным. А ты как бы либо любишь себя, и тогда тебя любят другие, либо не любишь себя, и тебя никто не любит. А вот Руни говорит, что нет, только в истинном общении с другими людьми, там, в любви, в дружбе, в каких-то наших проявлениях мы можем раскрыться по-настоящему. И это очень человечная мысль. Потому что, с одной стороны, да, как бы любишь себя, тебя полюбят другие, но с другой стороны, как бы, блин, ну если этих других не будет, ты очень многое теряешь, как Конечно. Бы ты себя не любил.
Я согласна. И уверена, что мы познаем себя в диалоге с другим тоже. Да, вот в этих ситуациях, разных реакциях на одну и ту же ситуацию. Это очень... Очень красиво. Я бы точно не хотела полюбить себя тотально настолько, чтобы ни в ком не нуждаться. Ну, в хорошем смысле таком, да. Это вот такая красота вообще взаимодействовать.
Да, и мне кажется, что к концу книги вот как раз-таки все герои, они, несмотря на то, что книга заканчивается так вот, не то чтобы неоднозначно, в принципе, достаточно однозначно.
Ну...
Понятно.
Понятно, но как бы все равно и нет.
Короче, тут можно по-разному, опять же, трактовать, да. Вот. Но в любом случае, мне кажется, что они как-то находят себя во взаимодействии друг с другом. То есть они понимают, какие роли и места у них друг для друга предназначены. То есть, что кто-то действительно остается там самым важным в том-то, да, кто-то другой в чем-то еще. Ну, то есть, блин, тут нужно прочесть, чтобы не говорить лишнего, короче. И еще, знаешь, мне я все пересказываю сегодня интервью Руни, потому что мне действительно понравились многие ее мысли. Она говорит о том, что она не знала, чем книга закончится. Я всегда думала, что люди, когда пишут какое-то, ну, большое относительно произведение, даже не просто там рассказик, да, то есть они, наверное, представляют себе, к чему все это придет, что я вообще хочу этим сказать. Она говорит, нет, эти персонажи возникли как бы сами по себе, и вот они жили какую-то свою жизнь, которую я записывала. Ну, это, конечно, сейчас так очень поэтично, творчески звучит, да, что там какая-то жизнь, а я просто ее фиксирую. Но при этом она говорит, что я не знала, как оно должно закончиться. То есть я пыталась пробовать несколько других окончаний, и я поняла, что эти концовки, ну, сюда не подходят. Подходит вот только такая. И вот тебе, кстати, внутренне, как показалось, подходит она туда или вообще нет?
Знаешь, у меня в целом и по ходу развития книги, и того, как она закончилась, да, вот я даже не могу сказать, подходит она или нет. Это просто как будто один из вариантов в жизни. Вот это вот как в жизни. Но невозможно сказать, типа, мне подходит вот то, что произошло, то, что уже случилось там. Это мне как бы и понравилось, да, то, что она такая живая и непонятная. И вот не могу ответить на твой вопрос. Но в целом... Салли, она как будто... Я тоже чуть-чуть почитала про нее, да, стало интересно, и как она выглядит, и вообще, что она из себя представляет. И она прикольно еще говорила о том, что она пишет очень спонтанно. То есть у нее такое писательство в чем-то тоже легкое, да. То есть она говорит, что я могу иногда сидеть, писать, не мыться и не вставать из труда своего, да, а иногда там чуть ли... Ну, долгие месяцы не смочь ни строчки написать. Ну, хотя вроде звучит довольно-таки банально, да, но в целом она как будто не придает писательству огромного значения. Ее удивляет то, какой она стала популярной. И то есть вот она говорила о том, что вот как раз в работе была третья еще книга, и она говорит, что вот сейчас я что-то над чем-то работаю, возможно, это станет книгой, а возможно и нет. И вот в этом столько жизни, и вот такая же жизненная и в этой книге тоже, да, то есть вот это прикольно, она какая-то очень такая живая, спонтанная, и как будто писательство для нее, ну, не стоит прямо на кону ее жизни, да, то есть она говорит о том, что я хотела бы заниматься какими-то более глобальными вопросами, но, похоже, типа, пока у меня получается вот хорошо это.
Ну, а она интересная, да, потому что, согласись, не о каждой авторке или авторе хочется узнать больше. То есть мы-то стараемся читать о ком-то, да, кто пишет книги, которые мы читаем, чтобы как-то вообще въезжать в контекст этих людей. Но в целом, как бы, это не всегда нужно. А здесь как будто бы как-то вот этот темп повествования, вот этот характер повествования, он как будто бы тебя даже поощряет узнать что-то еще о человеке, который это написала, да. И меня, допустим, удивило, как разговаривает Салли. И с другой стороны, вот то, о чем ты говоришь сейчас, я имею в виду вот этот темп, который она себе задает, когда она пишет, насколько это спонтанно и так далее, это абсолютно коррелирует с тем, что я услышала. Она очень быстро разговаривает. Очень так, знаешь, живо, то есть, ну, кажется, как будто бы мозг не успевает, вообще язык, вернее, не успевает за мозгом, за мыслями, и это тоже классно, я такое люблю, то есть я не люблю вот этих высоколобых писателей, которые там выдавливают построчки из себя, да, там, и вообще. Она такое действительно дитя своей эпохи, при этом она очень начитанная, она очень образованная, она интересная, и...
Но она очень легкая. В этом это очень покоряет. То есть мне прям еще хочется про нее узнать, потому что она максимально живая, она как будто не пытается быть кем-то другим. Да, то есть вот она такая и не стесняется говорить о каких-то штуках, которые, может быть, писателю и не стоило бы. Mm-hmm. Да, то есть вот как есть. Я обожаю.
А вот, кстати, если пофантазировать, как тебе кажется? Хотя сама Салли утверждает, что она никто из этих персонажей, что, мол, она не Фрэнсис, несмотря на то, что она авторка, и речь ведется от лица Фрэнсис. А как тебе кажется, кто из них в большей степени, ну, может быть, соотносится с ее образом?
Мне кажется, что и Фрэнсис, и Бобби — это о ней. Знаешь, как будто бы это разные ее, может быть, грани, да, потому что она говорит о том, что ей интересна в целом тема гендера, и это как будто бы такая любопытная и смелая часть Бобби, да. И в то же время, ну, я вижу в ней и Фрэнсис тоже, если честно. То есть, может быть, не настолько ярко выражена, вот, не любящую в чем-то себя, да. Но мне кажется, она слишком хорошо знает, о чем она пишет. Про это самокопание где-то и такое вот. Вот, но где-то, может быть, она довертела там, да, немножко придала яркости.
Мне вообще кажется, что, наверное, в каждом писателе или писательнице есть какая-то часть любого вообще персонажа, потому что если ты как бы этого не прожил, то если ты как бы хотя бы этому там как-то не посимпатизировал, не поэмпатировал, что ли, если так можно сказать, то ты как бы и не понял, о чем тебе писать, да? Ну, как минимум нужно представлять себя на месте других людей, а для этого тоже, опять же, нужен какой-то жизненный опыт. Поэтому, наверное, Салли все и никто при этом.
И никто. Искала вот сейчас фразу, просто забавно, что прям в книге была цитата, но я себе ее не выделила, просто помню. Она как раз-таки о том, что иногда нужно, чтобы что-то понять, это прожить. Так что это очень подходит к нашему сейчас размышлению. Видимо, она что-то прожила и поняла.
Как-то I hope so. Да, надеюсь, что так.
Это фраза Фрэнсис, но вот тут как раз я узнаю Салли в ней. Так, ну, цитирую. «Но, — подумала я, — писательство — это и есть отбор фактов и расстановка акцентов». Вот, и мне кажется, что мы с тобой как бы расставили в чем-то сейчас акценты, да, ну, факты мы умолчали, но отобрали их в каком-то
ну
смысле.
Да, ну и, кстати, тут у каждого акценты будут свои, абсолютно. То есть, возможно, вы в чем-то с нами сойдетесь, а возможно и нет, и это абсолютно нормально. И именно поэтому мы стараемся не спойлерить, а просто, да, дать какую-то пищу для не то что даже размышления, а просто даже для интереса, чтобы прочесть эту книгу. Потому что, мне кажется, это достойный образец современной литературы, который очень приятно читать, который летом будет просто идеальным чтением.
Ой, ну точно, да. Мне кажется, самое такое подходящее время. И более того, эта книга как бы написана ровеснице, да, одной из нас, про таких же, как мы сейчас, грубо говоря, про наше поколение, про людей, которые живут прямо сейчас. Ну, как бы как, наше поколение тут в кавычках, потому что уже и мы вроде как чуть-чуть отошли, но это все-таки люди, которые живут вот прямо сейчас, в это время. Потому что часто книги пишутся про что-то и когда-то, вот, а это прикольно. Немножко познать контекст, где мы.
Да, про то, что, в принципе, все люди, вне зависимости от того, какого они поколения, сколько им лет, где они живут, они... Возможно, что совершают ошибки, либо просто живут, либо не знают вообще, что они делают, да, и к чему это приведет. И это нормально.
Ну вот и пришли.
Нам нужно как-то подытожить. Да, вот, наверное, мы пришли к тому, что у вас точно есть одна классная книга на лето. А на самом деле гораздо больше. Стоит просто прослушать наши выпуски, если вы еще этого не сделали. Подписаться на наш подкаст на той платформе, где вы слушаете, поставить нам сердечки, звездочки, отметить нас в соцсетях и написать, как вы нас любите.
И не забывать делиться, если вам понравилось. Нам на самом деле приятно видеть, что вы слушаете, да, и понимать, что вам нравится, потому что, ну, в каком-то смысле, то есть нам точно нравится читать и обсуждать это все дело, вот, ну, просто радостно, когда есть какое-то взаимодействие в каком-то виде с вами, то есть не обязательно, ну, классно, когда вы репостите, но это может быть и комменты, и, не знаю, что-то еще. Просто привет вам, как бы мы открыты. И пока.
Да, салют. А ты что читаешь?